Среди разнообразных исторических мифов, созданных коммунистической пропагандой вокруг событий гражданской войны, особое место занимает миф о латышских стрелках, как о неких доблестных рыцарях пролетарской революции. Латышские стрелки. Латышские стрелковые части, созданные в 1915 году во время Первой мировой войны, а также военнослужащие этих формирований. В 1916 году были развернуты в латышскую стрелковую дивизию, активно участвовали в Октябрьской революции и Гражданской войне на стороне так называемой советской власти. Легенда о бескомпромиссных борцах за чужое счастье пользовалась спросом до последних дней советской власти. Из фильма в фильм кочевал образ лишенных намека на суету людей, неторопливо попыхивающих папиросочками на фоне охватившего Россию всеобщего хаоса.
Давно были расстреляны и вычеркнуты из советских учебников истории реальные командиры латышской гвардии Ленина, вроде Иоакима Вацетиса. Но спрос на легенду не падал ни при Сталине, ни при Хрущеве, ни в блаженную эпоху брежневского застоя.
Вацетис Иоаким. Годы жизни 1873-1938. Подполковник императорской армии, советский военачальник, командарм второго ранга. В Первую мировую войну командир 5-го латышского земгальского полка, с которым во время Октябрьской революции перешел на сторону советской власти. В 1918 году командовал латышской стрелковой дивизией. Руководил ликвидацией июльского мятежа левых эсеров и мятежа польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого. Командующий Восточным фронтом. В 1918-19 годах главком вооруженными силами республики. Репрессирован, реабилитирован посмертно.
Забегая вперед по ходу нашего повествования, скажем прямо, латышские стрелки в годы гражданской войны представляли собой жестко структурированное преступное сообщество, сформированное по этническому признаку. Латыши оставили слишком яркий след в истории Великой Русской Смуты. В те годы на Руси ходила поговорка «Ищешь палача – найди латыша». Но латыши были не единственными палачами русского народа. Под марку латышей списывалась деятельность самых разнообразных по этническому происхождению преступных контингентов, заливавших кровью русскую землю.
Наиболее крупным уголовно-политическим преступлением, списанным на счет латышских стрелков, было изуверское убийство последнего русского императора Николая II и его августейшей семьи. При всей нашей искренней нелюбви к бандам коммунистических латышей истина дороже.
Из мемуара в мемуары участники цареубийства называют латышами караульно-расстрельную команду, сменившую русскую охрану злосчастного Ипатьевского дома за 3 дня до казни. Таким образом, в латыши попадает человек венгерского происхождения. Кстати, и не венгр. Имре Надь, будущий лидер венгерских коммунистов и глава антисоветского мятежа в 1956 году.
Не были латышами Свердлов и Ленин, принявшие решение о казни царской семьи. Не были латышами Янкель Юровский и Шая Голощекин, в течение 2 часов мучительно убивавшие в подвале бывшего публичного дома беззащитных людей, вина которых заключалась в том, что они были живыми символами ненавистного интернационалу русского государства.
Тем не менее, кровь царской семьи на красных латышах есть. Хотя они и не принимали непосредственного участия в екатеринбургском злодеянии, их косвенная вина огромна. Ибо командовал Восточным Красным фронтом, преграждавшим белогвардейским частям дорогу на Екатеринбург, первый командующий красными латышскими полками товарищ Иоаким Вацетис. И именно латышские полки были железным стержнем, удерживающим Восточный фронт от распада.
Крушение любой империи всегда сопровождается тяжелыми потрясениями на национальных окраинах, где государствообразующий имперский этнос живет бок о бок с малыми народами, зачастую духовно некомплементарными суперэтносу империи. Так было в 1918 году. Так было в году 1991. В период гибели двух империй, империи Российской и империи Советской, национальные окраины в лице своих оголтелых националистов предъявляли русскому народу, как основной структурно-созидательной силе обеих систем, самые разнообразные претензии. Одни обвиняют русских в нарушении их привычного хозяйственного уклада, выражавшегося в так называемой набеговой практике, то есть в разбое и грабеже. Другие – в нарушении русскими войсками права их дочерей быть проданными в турецкие гаремы, равно и в нарушении права их мальчиков работать в этих же гаремах в качестве услужливых кастратов.
Но претензии латышских политиков как в первом, так и во втором случае – то есть, как и при установлении, так и при крушении советской власти, носят особо пикантный характер.
Современная Латвия в лице своих ведущих политиков, вроде мадам Вики Фрайберге, выдвигает России претензию за так называемую оккупацию Латвии Советским Союзом в 1939-40 годах и за последовавшие вслед за этим репрессии. Пикантность заключается в том, что без активного участия латышей Советский Союз никогда не появился бы на мировых политических картах. Более того, без активного участия латышей, пусть не в виде империи или царства, пусть даже в кургузой и не свойственной русской ментальности форме республики, никогда бы не исчезла с карты мира. Еще один пикантный момент. Без участия русских солдат и офицеров не могло быть никакой речи о буржуазной республике со столицей в городе Рига в период с 1920 по 1940 годы. Ибо красные латыши имели место быть, а вот белых, в политическом смысле этого слова, латышей, в тогдашней Латвии попросту не существовало. В период между февралем и октябрем 1917 года Лифляндская губерния, будущая Латвия, бурлила не лучше и не хуже любой другой российской провинции. Впрочем, немцы стояли в непосредственной близости от немцами же основанного города Риги. И латышские стрелковые полки бывшей русской императорской армии стойко продолжали удерживать фронт.
Это в 1941-м латыши с охоткой пойдут записываться в эсэсовские легионы. В 1915 году, в период так называемого «Великого отступления», когда армия кайзера Вильгельма вошла в Лифляндию, в Латвии еще помнили присказку, бытовавшую в Прибалтике еще в середине 19 века. Присказка гласила, что лучше быть негром у американского плантатора, нежели латышом у немецкого помещика.
В начале мировой войны национальных латышских частей в составе русской армии не было. Призванные в армию и на флот латыши служили в русских полках наравне с другими малыми народами империи. Первые два латышских батальона были сформированы по приказу от 29 мая 15 года и комплектовались добровольцами. Предназначались они для разведки и партизанских действий в тылу немецких войск. Воюя на родной земле, латыши проявили себя доблестными и надежными воинами. И с 1916 года император разрешил призывающимся в армию латышам проходить службу в национальных воинских формированиях. Было сформировано 8 латышских стрелковых полков, сведенных в конце 1916 года в латышскую стрелковую дивизию. Численность дивизии с резервными частями составила 38 тысяч нижних чинов и 1000 офицеров.
Фактически, это был латышский корпус. Латышские стрелки входили в 12-ю армию генерала Радка Дмитриева. Армия прикрывала приморский фланг русских войск и непосредственно столицу Лифляндского края. Последним славным делом латышской дивизии была спланированная Радко Дмитриевым безмолвная ночная атака в направлении населенных пунктов А и Экау. Атака блестяще удалась. Это было последнее наступление русской императорской армии. Последняя операция, утвержденная верховным главнокомандующим императором Николаем Александровичем. Дальше начался февраль.
Подписанный Керенским печально памятный приказ номер 1, уничтоживший воинскую дисциплину и предписавший создание солдатских комитетов, в латышских частях дополнился антирусской пропагандой коммунистов. Ленин и компания, готовые во имя осуществления своих сомнительных идеалов торговать не то что Россией, но и всем человечеством, предложили крайне опасный лозунг «О праве наций на самоопределение». Именно тогда и именно большевики заложили опасный прецедент, оправдывающий сепаратизм и разрушение сложившихся государственных границ. В тогдашнем международном праве ничего подобного и быть не могло. Достаточно вспомнить Англию, не только удерживавшую железной рукой свои населенные так называемыми «цветными народами» колонии в Индии и на африканском континенте, но не менее жестоко подавившую освободительное Дублинское восстание, безусловно, условно белых ирландцев.
Современный этнический терроризм, как правило, возникает именно вокруг этого ленинского лозунга. Сегодня человечество, наученное горьким опытом 20-го столетия, вычеркнуло сие понятие из аналов международного права. Правда, как говорил знаменитый английский писатель, антиутопист Оруэлл, все свиньи на нашей ферме равные, но есть свиньи, которые равнее других. Как и в начале прошлого века, на государство сербов и русских отказ от ленинской разрушительной методологии не распространяется.
До 1917 года никаких этнических конфликтов между русскими и латышами не наблюдалось. Латыши никогда не имели национальной государственности. И до прихода славян на берега Западной Балтики жили родоплеменным строем. Первые города в этих краях были построены русскими, что и зафиксировалось в реликтовой топонимике края. Массовое же городское строительство осуществили немецкие феодалы, завоевавшие землю ливов в 13-м столетии. В результате победоносной Северной войны император Петр Великий осуществил символический выкуп Лифляндии и Эстляндии за сумму в 10 миллионов ефимков, или немецких талеров, что было равно 20 миллионам рублей.
До прихода так называемых русских завоевателей, сражавшихся не с латышами, а с ливонцами и шведами, латыши и эстонцы не имели права проживать соответственно в немецких городах Риге и Ревеле. Да и крепостное право, установленное в Прибалтике ливонскими рыцарями еще в 13 веке, было существенно смягчено еще Петром I. К примеру, в виде отмены традиционной для германского средневековья права первой брачной ночи. Окончательно отменено оно было Александром I в 1817 году за 45 лет до ликвидации крепостного права в России. Такую вот странную колониальную империю, или, выражаясь языком Ленина, тюрьму народов, строили русские цари.
Весной 1917 года разрушительные идеи Керенского и Ленина не заставили ждать первых результатов. 29 марта на первом съезде солдатских комитетов латышской дивизии был образован исполнительный комитет латышских стрелков, в просторечии «Исколострел». Согласитесь, очень напоминает название коммерческой организации, специализирующейся на расстрелах и заказных убийствах. Впрочем, именно в это учреждение вскоре и превратятся некогда доблестные и безупречные стрелки-добровольцы. В начале ноября 1917 года, в период наступления на Петроград казачьих частей генерала Краснова, именно латышские стрелковые роты парализуют движение на железных дорогах в тылу Северного фронта. Из всего 3-го конного корпуса Краснов соберет на подступах к захваченной коммунистами столице не более 700 сабель. С 26 ноября для охраны особо важных объектов в Петроград вводится 6-й латышский полк, а с 29 ноября усиленная рота латышей приняла под охрану главное логово палачей русского народа – Смольный.
Но это был только первый вклад латышей в установление режима красного террора. Кстати, делали они это по классическому принципу негодяев из американского боевика. Ничего личного, только бизнес.
Ленин и компания готовы были платить. Звонкие доллары якобы Генри Шифа, превращенные при посредничестве родственного ему немецкого банкирского дома Варбургов в пресловутое германское золото, щедро текли в руки хозяйственных латвийских батраков и пролетариев. Правда, надо отметить, что бескорыстные борцы за дело мирового пролетариата не обижали и себя. Звонкая монета оседала в карманах высокопоставленных рыцарей революции. С наемниками же расплачивались захваченными в подвалах Государственного банка бумажными деньгами. Ими же коммунистами, ликвидированных Российской империи или Российской республики. Да и захват Государственного банка не обошелся без иностранных наемников. Это только в легендообразующем фильме Сергея Эйзенштейна «Зимний дворец» брали слегка дунувшие для куража балтийские матросы. Только утром следующего дня балтийские матросы появились в одном из самых больших госпиталей Российской империи, в каковой по настоянию императрицы Александры Федоровны был превращен Зимний дворец в годы Первой мировой войны. Пришли они не для оказания помощи раненым братьям по классу, и даже не для грабежа дворцовых сокровищ. Их целью были дворцовые подвалы, вмещавшие в себя богатый запасами винный погреб.
В ходе разграбления были разбиты многочисленные бочки с коньяком, и беззаветные альбатросы революции бродили по колено в огнеопасной жидкости. В избежание взрыва и пожара коньяк пришлось выкачивать в Неву переносными помпами, присланными с эскадренного миноносца «Самсон». Заняли же дворец и арестовали министра временного правительства солдаты финского егерского батальона, кадровой части германской императорской армии.
Финский егерский батальон – добровольческая воинская часть в составе имперской германской армии, сформированная по особому разрешению кайзера Вильгельма из этнических финнов, подданных Российской империи, для ведения диверсионной войны на территории России. Не стоит напоминать, что финны были активными помощниками российских революционеров в 1905 году. Через них шло оружие российским террористам. Они же сыграли существенную роль в революционной карьере Владимира Ульянова, неоднократно предоставляя ему убежище далеко не в пролетарских трущобах. В наиболее драматические моменты именно из финнов набирались личные телохранители главного палача России.
Финны сыграют не последнюю роль в знаменитой операции «Трест», которая приведет к разгрому белогвардейского подполья. А еще будет Тойба Антикайнен, его красные финны, во имя советской власти, залившие кровью Карелию и русский север. Так что, когда Суоми-красавица на бетонных надолбах линии Маннергейма встречала сталинские танки, это было не самой большой платой за участие детей озерной страны в построении великого русского концлагеря.
Надо сказать, что в эти же дни в Петрограде действовали и другие вооруженные сообщества, сформированные по национальному признаку. Так, противодействуя казакам Краснова во время решающего боя под Пулковскими высотами, полевую артиллерию красных обслуживали немецкие канониры под командованием немецких же артиллерийских офицеров. Это был первый и, к сожалению, удачный опыт использования большевиками германских и австрийских военнопленных в борьбе за интересы мирового пролетариата на территории погибающего русского государства. Если только Шифа, Варбургов и Ротшильдов, в интересах которых действовали Ленин, Троцкий и компания, можно назвать пролетариями.
В честь немецкого солдата надо сказать, что немцы неохотно шли к большевикам на службу. Зато много было венгров, вроде уже упоминавшегося им Ренадя, и хорватов, наподобие полумифологического персонажа, известного как Олега Дундич.
Дундич Тома. Годы жизни 1897-1920. Проживая в России, называл себя Иван. В большевистской политмифологии известен как Олика Дундич, участник гражданской войны, интернационалист, по происхождению хорват. С 1919 года состоял в кавалерийской дивизии и корпусе Буденного, в первой конной армии. Убит в бою с русскими людьми.
Национальные характеры, национальная совместимость или несовместимость, симпатии и антипатии народов и этнических групп, образующих во взаимодействии комплементарное сообщество или разрушительную этническую химеру, это вовсе не злобные выдумки великого русского ученого-историка, географа-этнолога Льва Николаевича Гумилева. Это объективная реальность.
Даже на фронтах мировой войны русские офицеры отмечали непонятную ожесточенность венгерских полков, переходящую в личную жестокость по отношению к военнопленным. Возможно, на подсознательном уровне в них жила память о мадьярском геноциде славян. Некогда коренном населении Панонии, ныне именуемой Венгерской пуштой.
В венгерских провинциях Австрийской империи славяне, сербы, хорваты и словенцы считали за большую удачу, последовавшую вслед за подавлением венгерского восстания, замену венгерской администрации на немецких чиновников. Именно венгерские полки в 1914-1915 годах обеспечивали геноцид закарпатских славян-русинов и составляли охрану печально памятных лагерей смерти Талергов и Терезин.
Участие венгров в русской гражданской войне замалчивается несправедливо. Если латышских стрелков в войсках ставленников американского капитала Ленина и Троцкого сражалось от 40 до 50 тысяч, то количество венгров было никак не меньшим. К тому же, если латыши, как ни крути, были русско-подданными, то мадьяры на русской земле были абсолютно незваными гостями.
Кроме сознательного замалчивания, в их относительной малоизвестности есть и вполне объективная причина, которая, впрочем, не делает им чести.
Если латыши сводились в довольно крупные боевые подразделения, в дивизии, и принимали участие не только в карательных акциях, но и в реальных боевых действиях против русских белогвардейских армий практически на всех фронтах гражданской войны, то из венгров формировались отряды, роты и батальоны чон, разного рода частей особого назначения. Только пусть вас не обманывает магическая аббревиатура ОСНАС. Современный спецназ, то, что под этим словом понимается сегодня во всех странах мира, это лучшие отборные солдаты, прошедшие усиленную программу боевой подготовки. ОСНАС эпохи войны гражданской – это то, что во Вторую мировую в германской армии именовалось зондеркомандой. Это не военная элита, совсем напротив. Это команды профессиональных палачей, готовых выполнить любой преступный приказ своих хозяев. Но и красные латыши геройствовали не только на фронте.
Левые эсеры не были ангелами божьими. До революции именно им принадлежала пальма первенства в области индивидуального террора. Но, как показал опыт гражданской войны, массовый террор, каковой развернули против русского народа ленинцы и троцкисты, был для них неприемлем, поскольку этой партии был чужд дух огульного интернационализма, если точнее, дух откровенной русофобии. Июльский мятеж эсеров вспыхнул в самом сердце Красной Республики, в Москве. Он имел шансы на успех. Наше прошлое имело шанс на менее кровавый сценарий.
Июльский мятеж был подавлен чекистами Дзержинского и 1-й латышской дивизии Вацетиса. Это при том, что и в составе ЧК каждый второй ее служащий также был родом из окрестностей Риги. В то же лето они же потопили в крови Ярославское восстание, усмиряли Муром, Рыбинск, Саратов и Новгород. Преуспев в насаждении советской власти на территории центральных губерний России, в начале 19-го года латвийские дивизии, развернутые в армию Советской Латвии, погрузившись в эшелоны, отправились на родину. Советская власть в Латвии была установлена без особого труда.
Была установлена, но продержалась недолго. В 19-м году Рига была освобождена от красных латышских стрелков совместными действиями русских белогвардейцев-добровольцев из формирования Бермонта Валова и святейшего князя Ливина, совместно с немецкими добровольцами из Балтийского Ландвера. Так понимали свою задачу русские.
У интернационалистов была другая задача. Латышский корпус был самой известной, но не самой крупной иностранной силой, повинной в русской трагедии 20-го столетия. Под красным знаменем воевало не менее 150 тысяч китайских наемников, завербованных из числа тех, кого сегодня принято называть гастарбайтерами.
В годы Великой войны для работы в сельском хозяйстве, на шахтах, для строительства стратегической Кольской железной дороги и порта Романов на Мурмане в русской Маньчжурии было завербовано около 300 тысяч китайских рабочих. Сформированные из этих китайцев части за отсутствием военного опыта боевой ценности не представляли и на фронте не использовались. Зато они были неплохими палачами. Например, в армии так называемого героя гражданской войны красного командарма Убаревича батальон в 500 китайских штыков исполнял функции личной охраны и заград отряда одновременно. Коронным номером китайцев было распиливание пленных заживо при помощи двуручной пилы.
Хотя и без такой экзотики, как ручная пила, не меньшей жестокостью славились отряды красных ингушей и красных чеченцев. Весной 18-го года в области Терского казачьего войска ими было вырезано не менее 40 тысяч человек, преимущественно женщин, детей и стариков. Ими же был проведен печально памятный Пятигорский погром, превратившийся в кровавую резню русских беженцев. Эти события, воюй чеченцы под зеленым знаменем пророка, могли иметь множественное толкование. Но участие в так называемой пролетарской революции при полном отсутствии среди чеченцев даже намека на какой-либо пролетариат позволяет говорить о красных чеченах как об обыкновенных наемниках. Видимо, не случайно в 1991-м внук палача чоновца Аркадия Голикова Гайдара Егор Гайдар передаст в распоряжение Дудаеву десятки тысяч единиц стрелкового оружия, танки, тяжелую артиллерию и даже боевые самолеты. Если не следствие, то история когда-нибудь даст разумный ответ на вопрос: зачем это было сделано?
А еще в спину русским белогвардейцам стреляли повстанцы-уголовники из банд Григорьева и батьки Махно. И не просто стреляли из-за угла, но служили в Красной армии. Григорьев захватывал для Ленина Одессу, а Махно штурмовал Перекоп. После чего в Крыму Розалия Зялкин, землячка и Белла Кун провели кровавую зачистку. Выселение чеченцев и установление власти Мао Цзэдуна в Китае, голод на Украине, история присоединения Латвии к Советскому Союзу в 1940 году. По большому счету, это история про Тараса Бульбу и его сына Андрея. «Я тебя породил, я тебя и убью», – сказал старый казак своему сыну. Ничего случайного на планете Земля не бывает. Справедливость рано или поздно торжествует. К сожалению, иногда слишком поздно.